Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии известный российский экономист, в прошлом зампред Центрального банка России Сергей Алексашенко. Мы будем говорить о том, сколько будут стоить России предвыборные обещания кандидата на пост президента Владимира Путина. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы, пока желательно по пейджеру и с помощью смс. Ну, а мы начнем наш разговор все-таки сначала не с экономики, а с события сегодняшнего дня. Вот 100 тысяч человек то ли пришли, то ли их привели в Лужники, они услышали выступление Владимира Путина. «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами, умрем теж под Москвой, как наши братья умирали, и умереть мы обещали, клятву верности сдержали мы в Бородинский бой», декламировал Владимир Путин. Ну, тут же, что не надо налево бегать, в смысле, куда-то там на запад, надо Россию любить, в общем, ничего конкретного, но очень кратко и, я бы сказал, духоподъемно. А на ваш взгляд, вот человека, который немножко, несколько дней не был в России, а был где-то на Дальнем Востоке, вот, и вернулся вот в это политическое пространство, что все это значит?
Добрый вечер, Михаил. Ну, вы только людей не пугайте, я был не на Дальнем Востоке, не на российском Дальнем Востоке, да, я был в Гонконге.
Что тоже
неплохо. Что тоже неплохо, да. Там, знаете, как там гостиница, совмещенная с экспоцентром, и за пределы этого помещения ты не выходишь, там 2,5 дня, и в результате ты, конечно, не очень хорошо понимаешь, где ты был. Я, честно говоря, когда я сегодня слушал комментарии, репортажи с митинга в Лужниках, то в какой-то момент я себя поймал на мысли, а ведь Владимир Владимирович говорит правду. То есть для него это правда, битва за власть, битва за Кремль. Он понимает, что вот если и есть для него какая-то угроза потерять власть, да, то она возникает именно сегодня. Да? Причем он не очень хорошо понимает, кто его противник.
Ну как же, да? Наполеон и Гитлер.
Да, ну ладно,
вот смотрите,
мы же понимаем, да, что президентские выборы организованы таким образом, что вот оставшиеся там 4 кандидата, они как бы на подтанцовке, ну, где ни один из них не мечтает победить, они все борются за место в призовой тройке, да, и заведомо вот он их сам отбирал. Он понимает, вот он их сам
сказал,
отбирал.
Он сказал, патриоты.
Нормально. Вот, но и при этом у него вот в подсознании, в подкорке висит мысль, а ведь я могу все потерять. И вот с чего? Он же действительно выступал вот так, как это, ну, вот так, достаточно агрессивно, энергично, да, то есть его это здесь вот, он правду
завел,
говорит.
Да?
Его ситуация заводит. Он действительно считает, что он идет в битву. Да, и поэтому вот эта вся стилистика.
А битва, ну, за что?
За власть.
Власть – это деньги.
Он считает, что у него будут отбирать власть, а он этого не хочет.
А кто будет отбирать власть?
А он не знает. Он не знает, потому что у него нет, вот знаете, как это, вот совершенно неожиданно у нас, как, ну, многие уже об этом говорили, да, там, в декабре прошлого года в России там сформировалось, вышло на улицу гражданское общество. Вот мне кажется, что у Владимира Владимировича в его системе координат есть врачи, пенсионеры, учителя, шахтеры, рабочие Уралвагонзавода, силовики. Граждан нету. Вот население есть, а граждан не, с большой буквы. Вот граждане, у которых есть гражданская позиция, гражданские права. Вот этой категории нет. И он не понимает, кто ему противостоит.
Ну, значит, кругом враги.
Это следующая часть. Это следующая часть. Что помимо того, что внутри есть враг, который не очень хорошо понятен, но он же не может сказать, что там не знаю, там треть населения Москвы считает меня там ну, не знаю, не хочет меня видеть на посту президента, что треть населения Москвы – это мои враги. Он не может так сказать. Поэтому у него есть такое образное понимание врага обобщенное, что вот есть какой-то враг, который хочет у меня власть отобрать. А еще есть внешний враг. Ну, а как же?
Мировая закулиса.
Вот. Это тоже закон, который там постоянно хочет нас что-нибудь оторвать, который хочет нам навязать свою волю. Вот уже там 12 лет хочет навязать свою волю, что-то никак не навяжет, но все навязывает, навязывает. Вот. Это абсолютно вот такая вот... Кстати, Лужники там очень хорошо напоминают такую крепость, да, такую историческую, да, круглую, там, все за стенами, там ничего не видно, хоть пушками стреляй, там штурм будешь брать, не знаю, неделю. Вот, абсолютно такая вот милитаристская риторика, и мне кажется, что вот, ну, для себя я точно понимаю, что для него это всерьез борьба за власть. При всем при том, что выборы скоморошные, да, выборы потешные, выборы не настоящие, никакого там равного доступа кандидатов к средствам массовой информации.
75% у Владимира Путина.
Никакой там, не знаю, предварительное, да, там право кандидатов на самовыдвижение, там Явлинского и того, который вроде как легальный, да, и того выкинули, чтобы только вот расчистить политическую поляну. И все равно это реальная борьба за власть. Для Владимира Путина. Это борьба за власть, и он об этом сегодня честно сказал.
Сергей Владимирович, еще, пожалуй, тогда уточни. Понимаете, если вот кругом там, за границами враги, внутри некий такой тоже подлый внутренний враг, вот это оборонное сознание. Ведь в истории прошлого века уже было такое с лидером по имени Иосиф Сталин. В конце концов, он убедил себя, что враги кругом, враги внутри, и уничтожил около миллиона человек за 2 года, просто вот раскрутив этот самый большой террор, что всех врагов, пятую колонну, нужно уничтожить. То есть, ну, сталинская эта история, конечно, вряд ли повторится, но искушение прибегнуть к неким репрессиям в отношении, как вы говорите, граждан с большой буквы, которые на улице выходят, они ведь в правящем слое-то есть. Почему бы им за это не взяться после великой исторической победы в первом туре 4 марта?
Ну, Михаил, смотрите, мы, во-первых, об этом силовом сценарии там говорят как об одном из возможных достаточно давно. Я думаю, что не просто говорят, а к нему, ну, идет, знаете, как вот любой сценарий, любой экспромт, он должен быть подготовлен. Да? Но сегодня понятно, что сценарий 37-го года в нынешней России он нереализуем. Да? Но вот просто. Что-то другое. Ведь все вот эти вот там прослушки телефонных разговоров, взламывание электронной почты оппозиционных лидеров, ведь это же делается не просто так. Да не для того, чтобы распечатать эти переговоры там в интернете, повесить и похихикать. Вот как Немцов там над всеми издевается. Просто понятно, что людей слушают систематически. Да? Если их слушают систематически, то это означает, что пытаются на них найти что-то, да? Чтобы за что-то зацепиться, чтобы хоть что-то вытащить. И к своему великому там, удивлению, не знаю, огорчению, они ничего не могут найти. Ну, вообще ничего. Да? Там достаточно было взломать, не знаю, там, почтовые ящики Кименко и Потупчик, там, не знаю, менеджеров 3-го, 4-го уровня в этой иерархии путинской, да, и оттуда все это дерьмо полилось.
Вот, да, коррупция,
все полилось, вот просто все полилось, да. И я понимаю, что вот все эти прослушки телефонных разговоров, это и есть там потенциальная подготовка к силовому сценарию. Да?
Но, с другой стороны, есть же и то, что вы как экономист видите, это увеличение финансирования, собственно, полиции, всяких силовых структур,
Не только. Это другое, да. Мы хорошо понимаем сегодня, что вот российское общество, собственно говоря, вот что еще я забыл сказать, наверное, про это сегодняшнее выступление Владимира Путина, вообще его предвыборную агитацию, что он очень сильно, он с каждым своим следующим выступлением все сильнее раскалывает Россию. Да, вот он, вот, не знаю, сначала там вот линию проводил, да, потом так углублял, а сейчас же вставил клин и бьет со всей силы, да. То есть вот есть те, кто за меня, а все, кто не с нами, те против нас.
Бандерлоги.
Он не бандерлоги, а это все, кто против нас. А все, кто с нами, это все, кому дают денег. А денег он дает не только силовикам, не только там оборонному комплексу, ну, врачам, учителям, да, пенсионерам. То есть вот он делит страну на тех, кого он кормит с барского плеча, и на тех, кто от него ничего не получает, да, кто, наоборот, ему платит налоги, да, но ничего взамен не просит, им не надо, этим людям. Да, то есть они живут вот в своем пространстве. Они не просят подачек у государства. Они не радуются, когда там повышается зарплата на 10% или какой-то МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Этих людей это не касается. Да? Они сами привыкли
делать. Но зато их касается, когда налоги повышают, правда?
Да, ну именно поэтому пока Путина не повышает налоги. Он понимает, что это опасность. Это точно так же, как монетизация.
Так же, а социальный налог?
Ну, смотрите,
подняли же.
И тут же взяли назад.
Ну, кстати, частично.
Частично. Ну, кстати, я хочу обратить внимание, да, что за повышение социального налога выступал известный либерал, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Именно поэтому Путин пошел на повышение социального налога. Да, то есть не потому, что...
Если там... бы Алексей Леонидович сказал «нет»...
Я не знаю, да, то есть он его защищал, там движущей силой была Голикова, безусловно, да, но Кудрин в конце концов сказал, да, что мы на это пойдем.
С другой стороны...
У него был выбор, да, такой идеологический, там, разрешить небольшой бюджетный дефицит, да, или чуть меньший профицит, там, из резервного фонда что-нибудь взять, но там были какие-то маневры. Он осознанно пошел на повышение налогов, да, и в этом отношении Путин ему доверял.
Он же сказал «нет» по поводу этих оборонных расходов и вылетел с работы по поводу повышения на 20 триллионов.
Там он не из-за оборонных расходов вылетел, да, он, как сказать, неправильно себя повел в человеческом плане по отношению к президенту Российской Федерации.
Неважно, как его фамилия?
Неважно, как его фамилия, потому что следующему президенту Российской Федерации будет тоже неприятно иметь в истории пункте, когда какой-то министр может называть его, там, не знаю, желтым земным червяком, пожирателем дохлых ящериц. Вот неприятно, этого нельзя допустить. Пост президента Российской Федерации
в этой системе.
В нашей системе координат. Ну, неважно. У нас сейчас, кстати, не сильно монархическое. Вот все у нас говорят, там, конституция, про президентское. Смотрите, мы там 4 года живем почти, да, при слабом президенте и сильном премьер-министре. Ничего, живем же, правда?
А потом будет при сильном президенте и слабом премьер-министре.
А мы не знаем. До этого мы жили, там, не знаю, там, в 90-е годы, да, там, до 98-го года, когда Черномазин был сильным премьером и был сильный президент. Потом там все
подряд. А была сильная дума.
Было время, было еще вот нормальное разделение властей, да, checks and balances, вот издержки, противовес известные. Жили там в начале 2000-х годов, когда Касьянов был там достаточно сильный премьер-министр, а Путин был еще не очень сильным президентом, он только набирал силу, да, то есть вот какой-то такой баланс. Потом появился такой мощнейший президент, и вообще не важно, как были фамилии премьер-министров, они менялись там, и никто не
помнит. Зубков, Фродков.
Фродков-Зубков.
Ну, без разницы.
В обратном порядке, да. А может, еще кто-то между ними затесался. Мы уже и не помним этого. Вот, поэтому у нас вот политиков таких вот нету.
Поле зачищено. Да? Время для короткого объявления. Потом мы продолжим наш разговор с Сергеем Алексашенко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Дискредитирует ли политику Кремля ситуация в подконтрольных ему Абхазии и Южной Осетии? Об этом спорят политик Тарас Шамба, журналист Андрей Бабицкий и политологи Константин Затулин и Сергей Маркедонов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в программе «Время гостей» с Сергеем Алексашенко, известным российским экономистом. СМС можно послать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Сергей Владимирович, ну давайте к обещаниям Владимира Путина. Вот уже есть такие прикидочки. Какой-то центр при Сбербанке посчитал, что повышение зарплат педагогам, врачам, стипендий, пособий на детей, квартиры и на квартиры ветеранам, обещанное Владимиром Путиным к выборам, обойдется в 5 триллионов рублей. Вы как-то эти цифры анализировали?
Я видел эти расчеты, ну, не расчеты, а видел газетную статью, где на них посылались, там не очень хорошо понятен горизонт времени, мне кажется, что это там, не знаю, там не то до 18-го, не то до 20-го
года.
Ну, то есть на 6 лет, в принципе, ну, тогда можно не сильно бояться, да, там, не знаю, это получается там, не знаю, там меньше 1,5% ВВП в год. Ну, в общем, сопоставимо с той дырой, которую наносят нам оборонные расходы.
Сейчас,
Михаил, я про другое. Да. Давайте чуть с другого начнем. Вот я осознанно прочитал там программу всех наших кандидатов в президенты, да, и ни один из них не удержался от того, чтобы не выдать какие-то обещания.
А можно сравнить, кто больше?
Это ритуал, нельзя. Нельзя, потому что больше всех, там, ну, не знаю, там, на мой взгляд, дал Миронов «Стране угля», да, который пообещал увеличить бюджет в 2 раза за счет повышения налогов, а все эти налоги заплатят 2% самых богатых граждан России. То есть, если даже у них все отобрать, столько не получится. Ну, вот там зажигали по полной, да, там, Зюганов с Мироновым, такое ощущение, что у них там этот один и тот же человек писал часть программы, нужно дословно там увеличить финансирование там сельского хозяйства, там, у одного до 10, у другого там 10-15% расходных бюджета, там, расходное здравоохранение 7-8% и так далее. То есть, вот не надо этих самых, да, не надо там только на Путина наезжать, все кандидаты у нас одинаковые.
А Прохорова забыли. Что там Прохоров?
Прохоров, освободить Северный Кавказ от налогов.
А мне нравится. А дотации тоже?
Нет. Нет, зачем? Да, нет, там то же самое увеличение расходов. Я сейчас не помню дословно, просто еще раз, все кандидаты, ну, в России...
Вот, Жириновского забыли.
Михаил, ну, слушай.
Что такое?
Ну, я,
вам не нравится, что
вы хотите меня на...
Вы говорите все. Я хочу, чтобы вы про всех сказали.
Все кандидаты обещают увеличение расходов бюджета.
Так.
Да, в России это считается нормальным ритуалом.
Потом не выполняют.
Вот. Я только что это хотел сказать.
Хотите
что
успокоить.
Есть великая известная фраза Егора Гайдара, который сказал, что высшая степень там, политического цинизма состоит из выполнения своих предвыборных обещаний. Да? Я думаю, что вот как это ни странно звучит, да, там, экономические обещания Владимира Путина, они имеют наибольшие шансы на реализацию. Ну, то есть, вот я не понимаю, как Миронов может реализовать вот программу там, увеличения в два раза расходов, там, доходов федерального бюджета. Это нереализуемо. Да? Я не понимаю, там, как можно освободить Северный Кавказ от налогов, у нас после этого все предприятия в стране будут зарегистрированы на Северном Кавказе.
А не регистрировать их там?
Будут купить старую регистрацию. Знаете, как это покупка такой оболочной компании, все тут же перебегут. Да, у всех появится регистрация, все граждане страны там станут зарегистрированы и так далее. Нет, это у нас народ и умеет решать такие проблемы. Вот, я не понимаю, как там можно увеличить там, одновременно и на образование, на здравоохранение, на сельское хозяйство, на жилищное строительство, на оборону. И при этом не трогать налоги.
Ну,
да?
Владимир Путин еще... то же самое же обещает.
Нет. Ну, вот
и Владимир, на учителей, Владимир... и на врачей, ну, вот, видите, и на
посчитали...
военных,
нет,
и
ну,
на
квартиры. Подождите, Михаил, там посчитали вот,
может, они ему
5 триллионов на 6 лет, да, 800 миллиардов. Просто, чтобы вы понимали, там 15% расходов бюджета на сельское хозяйство, это примерно 2 триллиона в год. Вот только на сельское хозяйство там кандидат Зюганов дает больше, чем Путин на всех. Да? А Миронов дает там, не знаю, там...
Но все же знают, что кандидат Зюганов и кандидат Миронов ничего не дают.
Подождите, мы обсуждаем в том, вот насколько они реалистичны или нереалистичны. Да? Вот с точки зрения реалистичности, да, там вот Прохоров, Путин, они более реалистичны, там Миронов, Зюганов менее реалистичны, Жириновский вообще живет в другой системе координат, да, у него такие геополитические устремления сделать свою родину, там, даже не знаю, там, не могу сказать,
богатым. Мировым изгоем.
Ну, не знаю, сделать вот ее чем-то таким особенным.
Нет, ну, это понятно, ведь, смотрите, вы же сами сказали, что никто из этих претендентов, кроме Путина, они, собственно, за первое место-то не борются, поэтому они могут пообещать все, что угодно, все равно не надо выполнять.
Да, да, Путин, ну, вот вопрос, может ли он выполнить там, развалится экономика страны от того, что правительство, которое он назначит, выполнит все эти обещания, отвечаю, не развалится.
Так.
Если цена на нефть будет, не знаю, там 100-110 долларов за баррель, не развалится, скрипеть начнет, но не сильно. Особенно там, не знаю,
первый даже с профицитом, вот пишут ваши коллеги.
Я ссылаюсь на министра финансов Антона Силуанова, uh-huh. который сказал, что бюджет сбалансирован при 117 долларах за баррель. А, вот, ну, я вот ему верю, да, то есть, ну, это официальная оценка Минфина. Ну, как, это не принципиально, мы просто понимаем, да, что если цена на нефть будет расти хотя бы на 10 долларов за баррель ежегодно, то все эти обещания будут выполнять гораздо проще. Да? И там скрипеть начнет не через 3 года, а может там лет через 7-8 бюджет. Вот, поэтому я так достаточно пока спокойно отношусь. Да? Ну да, пообещал. Да, видимо, будет выполнять. Просто мы все понимаем, что ухудшение ситуации там, в российской экономике из-за выполнения предвыборных обещаний наступает только в том случае, если цены на нефть не растут. Тогда да. Тогда
вот
я
хороший вопрос. Расходы. Они будут расти?
Ну, слушайте, если бы я это знал, ответ на этот вопрос, я бы жил в другом городе, точно не в Сочи, не в Москве.
Да, и хорошо, наверное, жили бы.
Наверное.
Ну, понимаете, конечно, если там где-нибудь на Ближнем Востоке разразится какая-нибудь очередная война или кризис, это понятно, что цены на нефть поднимутся, и российскому бюджету будет хорошо. Но если они не поднимутся, стабилизируются на нынешнем уровне, например, а обещания будут увеличиваться, ведь каждый день добавляются обещания. Вот смотрите, нынче, вчера, по-моему, Владимир Путин заявил, пенсии военных пенсионеров ежегодно будут повышаться как минимум на 2% сверх уровня инфляции. А с 1 января будут повышены сразу в 1,6 раза. Вот, так что, видите, завтра будет еще какое-нибудь новое обещание. Ну, мы же не знаем, что будет завтра, какое еще обещание. С другой стороны, правда, тот же Путин говорит, правительство будет очень аккуратно относиться к вопросу расходования дополнительных доходов бюджета, несмотря на рост нефтяных цен. Это, наверное, заявление вас порадовало.
Я к нему абсолютно спокойно отношусь, потому что все зависит от скорости повышения нефтяных цен. Если будет там на 10 долларов за баррель, то никакого ТМ экономии не будет. Дай бог профинансировать то,
хорошо,
что
если рост нефтяных цен остановился, значит, получается, что нужно будет повышать налоги, а это задушит дальнейший рост доходов. Согласны?
Нужно будет либо повышать налоги, либо
брать в долг.
Брать в долг, да.
Что лучше?
С точки зрения экономики, брать в долг.
А дадут? Мировой кризис продолжается.
Дадут. Я думаю, что если дефицит бюджета будет, там, не знаю, 2-3% ВВП в России ежегодно, то никаких проблем с его финансированием не возникнет. У нас внутри страны хватит денег, чтобы финансировать это дело. Одни пенсионные сбережения чего стоят.
То есть, в принципе, вы считаете, что ситуация вот настолько стабильная, что нынешний режим, несмотря на то, что он дает разнообразные интересные обещания всем практически группам населения, которые находятся на его иждивении, я как раз не говорю о тех гражданах, да, которые там что-то зарабатывают и производят, он, в принципе, достаточно стабильно может при нынешней мировой конъюнктуре продолжать свое существование.
Ну, Михаил, смотрите, мы вот даем прогноз, да, исходя из того, что ситуация такая, какая есть. Вот если ситуация с нефтяными ценами в нынешнем диапазоне 110-120 долларов за баррель, я считаю, что внутри российской экономики нет никаких причин для кризиса там, на горизонте ближайших 3 лет. Да? Вот мой ответ, да? Он вас устроил?
Не знаю, честно говоря.
То есть, вот можно выполнить все эти обещания, да, и при этом там здесь не будет ужаса.
Просто, понимаете, есть такая тенденция, аппетит приходит во время еды. Дали, ничего не случилось. Люди попросили еще.
Михаил, вот
опять
здесь,
ничего не случилось.
Здесь мы начинаем тогда сейчас моделировать возможные развилки. И ключевая развилка – это ответ на вопрос, а каким будет состав следующего правительства? И кто займет пост министра финансов? И какую позицию он займет? Насколько сильным этот человек будет? И насколько реально он сможет... Ну, там, вот Кудрин можно по-разному относиться. Хорошо, плохо, ругать, хвалить, там, либералом называть, еще не знаю, там, бухгалтером называть. Все что угодно можно про него говорить. Но мы хорошо понимаем, что там Алексей Кудрин на протяжении многих лет выступал для Путина неким таким сдерживающим фактором. Если бы не Кудрин, там, Путин бы расходы увеличил гораздо сильнее. Это хорошо известно, и есть многочисленные примеры. Да? Вот какую позицию займет новый министр финансов, там, или не знаю, нынешний министр финансов, если он останется, да? Вот сможет ли он там вот в ежедневно. Ну, возможно, он там, не знаю, и сейчас чему-то противостоит, да, но просто там 1-2-3 месяца это не очень большой срок. Вы абсолютно правильно говорите, что дальше аппетиты будут нарастать. Потому что когда вы всем даете поровну увеличивать, это означает, что никто не становится богаче других. Все одинаково, ну, типа, я такой же, как мой сосед. Я там в прошлом, там, не знаю, сегодня мы получаем с ним по не знаю, 10 тысяч рублей, завтра мы будем получать по 12, но у всех одинаково останется.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с известным российским экономистом Сергеем Алексашенко после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что в 22 часа в эфире будет программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня, в День защитника Отечества, состоялись несколько политических акций в поддержку кандидатов в президенты. На стадионе Лужники к своим сторонникам обратился кандидат в президенты Владимир Путин. По оценкам полиции, на митинге «Защитим Россию» присутствовали более 130 тысяч человек. 10 из 11 активистов оппозиционного движения «Солидарность», задержанных сегодня полицией в Москве перед митингом в поддержку Владимира Путина, отправились отпущены. Еще на одного составлен протокол за нарушение порядка проведения митинга, шествия или пикетирования. Депутат Госдумы Илья Пономарев встретился сегодня с голодающими кандидатами в депутаты в Совет города Лермонтов Ставропольского края. В Астраханской области в массовой драке один человек погиб и 9 пострадали, передают Интерфакс со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. Налог на роскошь уже с 2013 года могут начать платить владельцы недвижимости площадью от 1000 квадратных метров и автомобилей мощностью 200-250 лошадиных сил. Об этом рассказал газете «Известия» заместитель министра экономического развития России Станислав Воскресенский. Около 50 человек, по последним данным, погибли, десятки ранены в четверг в Ираке в результате серии взрывов и нападений в Багдаде и ряде других городов. В Сирии правительственные войска и силы безопасности совершили за последние месяцы множество преступлений против человечности, следуя приказам, отданным высшими руководителями государства и армии. Президент США Барак Обама направил президенту Афганистана Хамиду Карзаю письмо с официальными извинениями в связи с ненадлежащим обращением со священной книгой мусульман Коран.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии Сергей Алексашенко, известный российский экономист. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Мы говорим о предвыборных обещаниях, в том числе и реального кандидата на пост президента России Владимира Путина, и ну, его конкурентов, конечно, и перспективах российской экономики. Сергей Владимирович, я хотел вас спросить еще об одном, даже это было не обещание, а поручение Владимира Путина Государственному банку ВТБ выкупить акции у своих миноритарных акционеров, да, которые там пострадали как-то на народном IPO, купили их, а потом акции сильно так подешевели. По-моему, правда, у других компаний, которые прошли через это народное IPO, они так не упали, да? Там какие-то суммы есть, кажется, полмиллиарда, по-моему, да, долларов это обойдется вот этому банку. Как вы оцениваете эту акцию? Некоторые считают, что это просто подкуп, ну, какой-то вот группы избирателей, а некоторые, что какая-то такая афера.
Ну, про аферу не буду говорить, я никаких доказательств этой аферы пока не видел. Если ну, вот, верить тому, что будет сделано то, как написано, то выкупать акции будут у тех, кто купил их при размещении первичном, то есть кто в реестре акционера с 2007 года на сумму не больше, чем там, 500 тысяч рублей. То есть ну, провести какие-то огромные махинации с реестром акционеров невозможно. Да? Ну, это действительно там, никто себе позволить не может. Честно говоря, у меня к этому двоякое отношение. С одной стороны, я считаю, что народное IPO – это, ну, по большому счету, большая ошибка, если не сказать, там, громкое преступление. Потому что людей, вот такой не очень богатых российских людей, втравили в те риски, которые они на себя ну, взяли, не понимая. В Америке такие операции запрещены. Да, там, в Соединенных Штатах Америки эти люди называются неквалифицированными инвесторами, им запрещено законом покупать акции. Да, и акционерное общество не могут рекламировать свои акции для таких людей. Вот для них есть там паевые фонды, да, для них есть депозиты банковские. Запрещено людям, потому что риски действительно существуют, что вот вы можете купить акцию, она по каким-то непонятным причинам из-за бизнес-ошибки, из-за изменения конъюнктуры, и еще из-за чего-то акция может упасть в цене, не знаю, там, в 100 раз, да, в ВТБ в 2 раза. Бывают такие случаи не только в России. Вот, поэтому я считаю, что в какой-то мере, ну, правительство взяло это дело, сказало, ну, не признало свою ошибку. У Путина не бывает ошибок, да, у Путина все, что сделано, это правильно. все, что делалось им раньше, это было правильно, но, тем не менее, на новом витке это исправили. Сказали, ребят, ну, типа, погорячились, отравили вас там не туда, давайте мы вас выкупим. Но оборотная сторона медали состоит в том, что вот вы абсолютно правильно сказали, что помимо ВТБ в тот момент размещались Сбербанк и Роснефть, и сегодня их акции торгуются, ну, примерно на том же самом уровне.
Это там что чуть... значит? Это значит, что банк ВТБ ведет свои дела очень плохо, правильно?
Вот, я к этому веду дело, да, что на самом деле проблема котировок банка ВТБ, она не в том состоит, что у него 100 тысяч частных акционеров, а в том, что менеджмент банка ВТБ ведет соответствующую политику, да,
сомнительную, да?
Сомнительную политику, да, вот там, сомнительно управляет теми активами, которые...
Это они купили Банк Москвы?
Они купили Банк Москвы.
Здоровье в бюджете.
Они купили буровые установки имени Навального, да, они там продали Русский коммерческий банк на Кипре, там 49% и так далее. Там много всяких интересных операций у них сделано было, да. Вот почему-то с этим Владимир Путин не хочет разбираться. И в этом отношении, ну, вот точно совершенно эта сделка выглядит более чем сомнительной. То есть вместо того, чтобы разобраться с причиной, да, вот почему там котировки Государственного банка при всех колебаниях рынка, да, при всех проблемах, вот они упали в два раза и не хотят расти, при том, что есть другой точно такой же банк, Сбербанк, у которого котировки примерно на уровне размещения, которое состоялось в то же самое время. Да, там никто не требует, чтобы они там были в пять раз выше, ну, с учетом кризиса, всего прочего. Вот с этой проблемой, к сожалению, там ни премьер-министр Путин, ни министр финансов, ни президент, она почему-то никого не забудет.
А, значит, этот ВТБ – это такой особый банк?
Он вечно тонущий банк, ВТБ.
Хорошо, раз у нас 23 февраля, давайте мы немножечко про всякие военные дела поговорим чуть-чуть. Вот Владимир Путин опять же сделал заявление, тут предвыборное очередное, что обновление оборонно-промышленного комплекса станет локомотивом, который потянет за собой развитие самых разных отраслей, металлургии, машиностроения, химической радиоэлектроны, всего спектра информационных технологий и телекоммуникаций, даст ресурсы для обновления технологической базы, ну и прочее-прочее, поэтому туда надо засадить, как мы помним, там много-много разных денег, и тогда Россия получит 8 подводных крейсеров, 20 подлодок, 600 самолетов, комплексы «Искандер», там 400 аппаратов космических военного назначения и все прочее. Вот сама вот эта стратегия, она у вас не вызывает некоторых сомнений? Я просто слышал такое рассуждение людей очень грамотных, которые говорят, что все вот это было справедливо там, до каких-нибудь 50-х, 60-х годов, а сегодня на Западе локомотивом для развития становятся совершенно другие вещи, вот гражданские отрасли, а весь этот военно-промышленный комплекс, в общем, он новых технологий много-то не дает.
Ну, я вот именно это и хотел сказать, я абсолютно эту точку зрения разделяю, и объяснение очень, я бы только сказал, не 50-е, 60-е, наверное, может, даже 70-е еще годы, это было верно, сейчас, конечно, это совершенно не так, потому что, ну, ни одному конструктору военных самолетов, там, не знаю, бомбардировщиков, да, в голову не придет заботиться, там, не приходило заботиться о топливной эффективности. Да, или истребитель. Ну, вот вы создаете истребитель, вот точно вопроса топливной эффективности у вас не стоит. Да, вот там жрет этого топлива, авиакеросина, столько, сколько нужно. Да, чтобы летал быстро, летал там, набирал скорость и так далее. Проблема топливной эффективности возникает в гражданском авиастроении. Поэтому там переходят на двигатели нового поколения, потом там переходят на композитные материалы, там есть ограничения по шумам, по выбросам, и там появляются новые технологии. И потом эти технологии забирает к себе военно-промышленный комплекс, да, потому что, и говорит, ого, слушайте, говорит, ведь можно сделать самолет на 20% легче, так это означает, что он будет летать, там, не знаю, на 4 часа дольше, на 3 часа дольше, тот же самый наш бомбардировщик, да, и, конечно, это так. Вот помимо этого, нельзя забывать о том, что благодаря такой целенаправленной политике Владимира Путина и там правительства, которые были при нем, у нас военно-промышленный комплекс, он опять изолировался от всей остальной экономики. Да, то есть, вот созданы все эти многочисленные государственные корпорации, оборонпромы,
ну да, частников выгнали оттуда во многих случаях.
Их либо выгнали, либо выкупили, либо сделали, размыли, ну, все с ним все что угодно сделали, но получается то, что у нас теперь все эти оборонные предприятия, они ничего, кроме оборонной продукции, не производят.
А еще говорят, там воруют.
Не, ну слушайте, воруют у нас не только там, да, воруют у нас на многих предприятиях.
Это же сам премьер-министр признает. Он сказал, что он будет страшно бороться с коррупцией вот в этом самом ОПК или ВПК по-старому, да? Значит, там коррупция?
Нет, там не коррупция, там воровство. Просто, ну, знаете, коррупция...
Он говорит, будет усилена борьба с коррупцией,
нет, ну, вы, я знаете, цитирую. Не, Михаил, просто я очень часто, когда там веду какие-нибудь дискуссии, я всегда говорю, давайте определимся в терминах. Угу. Да, коррупция – это подкуп должностного лица с тем, чтобы он что-то сделал в вашу пользу. Да, вот я плохо понимаю, кто кого подкупает на оборонном предприятии, да, в чем там коррупция. В том, что там воровство есть, это понятно. Да, там просто закупили через подконтрольные, там, как он называется, аффилированные с менеджментом фирмы что-нибудь или продали куда-нибудь не туда. А если коррупция есть, то коррумпируют там, условно, Министерство обороны, чтобы оно подписывало контракты.
Я с вами поспорю. Знаете, надо отличать мздоимство и лихоимство. Мздоимство – это когда с вас берут деньги, чтобы что-то было сделано. А лихоимство – с вас берут деньги, чтобы вы могли что-то сделать, а вам не мешали.
Нет, нет, во-первых, это есть, это называется рэкет. Вот это называется рэкет. Это совершенно, это не коррупция, это рэкет. Да, когда к вам приходит пожарный и говорит, вот либо ты прослушай у меня, там, закупи оптом цикл лекций, я тебе их прочитаю, да, или я закрою твое предприятие. Называется рэкет, это не коррупция. Потому что он вам ничего не делает, он просто вас отбирает
слово
деньги.
Слово хорошее, лихоимство.
Лихоимство, да, но у нас уголовной статьи такой нету. Вот, а в ОПК, в этом, в оборонном промышленном комплексе, я не понимаю, а там-то кто на них наезжает? Никто на них не наезжает.
Но они откатывают?
Не откатывают, это кому, за что? Минобороны? Ну, так бороться надо с коррупцией в Минобороне. Да, если Минобороны действительно за откаты закупают какую-то технику российскую, ну, так это коррупция в Министерстве обороны.
Они, кстати говоря, теперь будут закупать не только российскую. Вот, например, Мистрали, по-моему, эти вертолетоносцы.
Про вертолеты сообщили, что будут вертолеты закупать. Итальянские точечные бронемашины. Закупки. Ну, вот пока наш оборонно-промышленный комплекс перевооружается, он же ничего произвести не может в нынешнем своем состоянии, да? Потому что сначала нужно там технологически обновить, потом нужно вложить деньги в разработку новых продукции. Глядишь, там лет через 15 появятся образцы бронетехники. Вот мы сейчас купим итальянскую, на ее базе сделаем российские бронемашины, и лет через 10 начнем выпускать. Вот и тогда там новая программа вооружений
будет. Знаете, я даже слышал, что не просто Россия будет закупать вертолетоносцы у Франции, но уже дошло до того, что той же Франции поручат и базу для строительства, для базирования вот этих вот кораблей на Дальнем Востоке тоже построить. Может быть, правда, украдут при этом меньше, если это будет там какое-то французское предприятие строить. А может быть, ну, мы же не знаем, система закрытая. В общем, интересные такие бывают утечки, я бы сказал.
Ну, кстати, не вижу ничего плохого в том, что там военную базу будут строить французы. Да, ну, по крайней мере, точно понятно, что базу для там обслуживания вот этих мистралей французы понимают, как надо строить. Да, и, ну, построить, по крайней мере, то, что нужно. Не будем обсуждать вопрос цены, но с точки зрения качества, наверное, все-таки будет то, что нужно.
Ну, то есть вы не против?
Я не против.
Хорошо. Хочу вас спросить, как член директоров компании «Аэрофлот», а как там дела? Вот вы были независимым директором, ваш срок заканчивается, уж не знаю, вас выдвинули вместе с Навальным, по-моему, да, в новый состав.
Да. У нас в июне перевыборы.
Да, теперь я так понимаю, что у господина Лебедева, который это сделал, там большие неприятности, его опять стали немедленно проверять, там, банк, там, и так далее. Вы, кстати, как человек, который в банковской сфере работал, знаете такие масштабные проверки, когда 130, по-моему, человек приходит, там, ФСБ и так далее?
Ну, с такими случаями я не встречался, тем более, что это не первая проверка, да, это, что называется, вот одна закончилась, проходит небольшой период времени, начинается аналогичная следующая.
То есть наезд? Ещё больше.
Ну, конечно. Конечно. И мне очень жаль, что мои бывшие, ну, мои коллеги, да, там, коллеги из Центрального банка, с которых я многих, которых знаю, они, ну, на самом деле ведутся на поводу и, да, и делают работу, которую они не должны делать.
Ну вот, а к «Аэрофлоту» там были какие-то тоже странные истории на неких руководителях, которые якобы способствовали неким своим туркомпаниям, там кого-то отжимали и так далее. Вы какие-то меры, по-моему, по этому поводу пытались принять?
Ну, у нас на прошлом заседании совета директоров этот вопрос заслушался. Сразу скажу, да, что никакого секрета в том, что один из членов правления «Аэрофлота» имеет определенный конфликт интересов, да, у него жена и теща являются собственниками туристической фирмы, ну, об этом было известно, да, то есть это не являлось секретом в тот момент, когда его назначали членом правления, заместителем директора Аэрофлота, об этом все, ну, об этом было объявлено, да, это не было секретом. Мы создали, соответственно, на прошлом заседании совета директоров, поручили комитету по аудиту разобраться с этой ситуацией. Насколько я понимаю, пока никаких доказательств того, что вот там служебное положение этого человека было использовано в корыстных целях, найдено не было.
Сергей Владимирович, а Алексей Навальный будет эффективным членом директоров компании «Аэрофлот», как вы думаете, зная его предыдущую деятельность?
Я думаю, что он будет принципиальным членом совета директоров, потому что вижу, что он делает там в отношении ВТБ, Транснефти, Роснефти. Но хочу сразу сказать, да, что работа в совете директоров – это очень своеобразная работа. Да, то есть, вот, насколько я понимаю, у Алексея еще не было такого опыта, и мне будет интересно на него посмотреть с этой стороны.
Вот госпожа Савельева нам пишет, чтобы не допустить разворовывания страны до конца, так как партия жуликов и воров, благодаря стараниям коррумпированных чиновников, снова оказывается у власти во главе со своим лидером, очевидно, нужно срочно ввести в Конституцию статью по контролю обществом путем референдумов. Расходование бюджетных средств нельзя оставлять на этот вопрос на волю Путина и Кудрина, так как, судя по пословице, пусти козла в огород, естественно, ничего не останется. Что вы думаете
об этом? Я вынужден огорчить госпожу Савельеву. Согласно, в соответствии с действующим в Российской Федерации законом о референдуме, не состоялось ни одного референдума. То есть он написан таким образом, чтобы референдум его провести невозможно.
Дмитрий Анатольевич Медведев на встрече с оппозиционными непарламентскими партиями обещал подумать, как бы же этот закон заработал. Но
Дмитрий Анатольевич обещал подумать и по поводу дела Магнитского, и по поводу дела Ходорковского, и много чего он думает. И никто, думать, в общем, собственно говоря, никто не запрещает. Это хорошо, что у нас президент задумывается над такими проблемами.
А он ведь будет премьер-министром. Как вам его перспективы в качестве премьер-министра? Вот, собственно, там же надо руководить в основном экономическим блоком.
Посмотрим, посмотрим. Знаете, я отношусь к этому пока, как бы сказать, несколько отстраненно, потому что при всей важности там, того, кто является премьер-министром, при всей важности взаимоотношений между президентом и премьер-министром, в деятельности правительства очень важно персональный состав, да, то есть кто будет министрами конкретно, да, по очень многим позициям, и, соответственно, от того, кто будут эти люди, какие у них будут жизненные позиции, какие у них будут взгляды, будет зависеть то, что удастся или не удастся сделать премьер-министру Медведеву.
Знаете, да. Вот есть такая просто мысль, скажем так, что в этом правительстве могут остаться недавно назначенные вице-премьеры, такие как Дмитрий Рогозин и Владислав Сурков. Ну, действительно, не на три месяца их назначал, в конце концов, Владимир Путин. А есть еще Игорь Сечин, вот, который курирует нефтяной сектор.
Михаил, мы сейчас можем с вами потратить много времени на обсуждение вопроса, останется Сечин или не останется, захочет там Дмитрий Медведев, чтобы у него в подчиненных был Игорь Сечин, или захочет, чтобы Игорь Сечин ушел из правительства.
Рогозин. Политическое решение было.
Мы с вами, к сожалению, не являемся носителями знаний в этом вопросе. Да, этот вопрос будут решать два человека между собой. Да, и одного зовут Владимир Путин, другого зовут Дмитрий Медведев.
А может быть, не Дмитрий Медведев?
Ну, мне почему-то кажется, что Дмитрий Медведев. Потому что он честно выполнил взятые на себя 4 года назад обязательства перед Владимиром Путиным, показал, что он честный, добросовестный партнер, что он выполняет, умеет держать слово. И
награда найдет героя?
Нет, он является, знаете, как это вот ведущий и ведомый. Он ведомый. Он ведомый, но который прикрывает спину ведущему. Да, и Владимир Путин понимает, что после того, как он станет президентом, то ему на посту премьер-министра уже нужен человек, который будет его прикрывать. Да, политически.
И возьмет на себя в том числе какие-то непопулярные меры, это возможно.
И возьмет на себя, например, какие-то непопулярные меры и сможет его заменить там, ну, в случае каких-то там, не знаю, там, медицинских проблем или еще чего-то такого. Знаешь, по Конституции премьер-министр становится его президентом. Да, у нас были такие случаи, да, когда Борис Николаевич делал операцию. То есть я думаю, что Владимир Путин всерьез смотрит на. Понимаете, вот кому он еще может доверие защищать свой тыл. А вот не очень большая скамейка, новых не появляется.
Все питерские.
А, да вот питерские что-то другими делами занимаются. Кооператив «Озеро». Ну, не только кооператив «Озеро», еще «Ганворы» есть, много чего там другого есть.
Да. Ну, давайте мы посмотрим, что нам слушатели пишут и говорят. Давайте, Наталья Михайловна из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Мне 75 лет, биолог-эколог. У нас экономика и политика нераздельны. Услышала сегодня пламенную речь Путина. У меня впечатление, что началась мировая война, и Путин отправляет на фронт войска. И я считаю, что хер Путин разжигает ксенофобию, оскорбляет нас. Одни бандерлоги чего стоят? В переводе на русский это обезьяне-болваны, обезьяне-чурбаны. Он оскорбляет меня, моих единомышленников, например, сторонников Михаила Прохорова. Мой вопрос, можно ли привлечь Путина к суду за разжигание ненависти внутри россиян и снять с выборов?
За социальную рознь.
Отвечаю, Наталья Михайловна, к сожалению, привлечь к суду Владимира Путина вам не удастся. И есть прецеденты, помните, когда он впрямую назвал Немцова и Рыжкова, сказав, что они поураганили вместе с Березовским в 90-е годы и утащили там миллиарды, а теперь поиздержались. Вот даже за счет, ну, в отношении более конкретной фразы с абсолютно четко сказанными фамилиями и суммами, вот суд отказался рассматривать это дело, испугавшись, да, проявить свою независимость. А бандерлоги, ну, мало ли кого там Владимир Владимирович называет бандерлогами. Вот я, например, посчитал, что он бандерлогами назвал членов съезда, делегатов съезда Союза промышленников, да, потому что, ну, вот РСПП. Вот он к ним вышел на трибуну и сказал, ну-ка так, значит так, налог на роскошь платить, приватизацию пересмотреть и доплатить. И они сказали, есть, мы готовы. А еще поднял там одного из них и спросил, ну, как вам, понравилось? Да, да, понравилось. Вот, понимаете, поэтому Владимир Владимирович, у него чувство юмора такое своеобразное.
Но он может и, наверное, и Михаила Прохорова так поднять. Тоже он в этой же компании. Хотя вот наша слушательница, наверное, расстроится, она за него. Как вам компания Михаила Прохорова? Может быть, все-таки среди этого набора он как-то выглядит интереснее, как новая фигура такая, вот,
ну,
свежая.
Среди всего этого набора он, конечно, выглядит там интереснее других, да. Ну, то есть, правда, хотя бы посвежее. Да? Ну, в отношении всех остальных можно сказать, что жеванное оно невкусно, да, и там сколько ни пережевывает, там одно и то же. Ну, в общем, лучше не станет. Вот. Но еще раз я подчеркну, мне кажется, что вот четыре кандидата, они ведут борьбу между собой за попадание в первую тройку. Они не борются за первое место. И в этом очевидная слабость их позиции. Ну,
смотрите, Прохоров, по крайней мере, обещает создать свою партию чуть ли не вот сейчас в начале прямо своей этой, точнее, в конце своей президентской кампании. Значит, появится какая-то новая сила, люди.
Он создаст партию по старому закону, где нужно 45 тысяч членов, или дождется принятия нового?
Я так понимаю, что 28 числа будет голосование в Думе по новым законам.
Нет, это первое голосование. А потом еще второе, третье, потом Совет Федерации.
Дмитрий Медведев обещал до 7 числа.
Я задал вопрос про Михаила Прохорова. Он создаст партию по действующему закону?
Ну, людей соберет хотя бы.
Нет, 45 тысяч? И пройдет эту регистрацию? Давайте посмотрим.
А вспомните, сколько он подписей собрал?
Да никто не знает, сколько он их собрал.
Как? Ну, а в центр избирком отнес?
Ну, отнес, и чего?
Значит, у него, теоретически, у него 2 миллиона сторонников.
Посмотрим, сколько он получит на выборах. Помните, у нас был этот самый...
Богданов,
да, который 2 миллиона подписей принес, а на выборах получил там...
Миллион.
Ну, миллион. Вот, ну, миллион. То есть сторонники, количество сторонников и количество подписей как-то не бьются между собой.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, то, что мы сегодня увидели, в общем-то, оставляет, наверное, нужно оставить в сторону очень неспешные аналитические такие разговоры, потому что совершенно ясно, Путин сегодня заявил, что он пойдет путем Каддафи. Вот 15 минут назад, кстати, и Шевченко, Максим его поддержал, призвав выкинуть из страны всех либералов как мусор. Сам господин национальный лидер сказал, что он будет умирать до последнего, защищая 130 миллиардов своих, так сказать, ну, заработанных непосильным трудом на галерах, и будет умирать.
Федор, вы нас не агитируйте.
Да, и будет умирать в Подмосковье за свои дворцы или еще где-то. Я хочу спросить у вас, ну разве, господин Алексашенко, вы прекрасный аналитик, блистательный, но ведь то, что говорит даже господин Хадин на том же эхе, где вы выступаете, это ведь разве не говорит о том, что все-таки взят курс на, от коррумпированного капитализма, такого корпоративного, который Путин выстраивал в первые свои лет 5-6, взят курс, в общем-то, действительно корпоративному фашизму мобилизационного толка, и все люди, ну, скажем так, эксперты, даже вроде того же Кудрина, будут вычищаться, а будут приходить именно Рогозины, будут приходить именно Шевченки, я не удивлюсь, если его министр...
Федор, мы вас поняли. Спасибо.
Федор, я повторю лишь ту фразу, которую я сказал Михаилу. Давайте подождем, каким будет состав нового правительства и посмотрим. Да, мы можем сейчас с вами строить разные предположения, но мне кажется, что вот одна из самых сложных задач, которая сейчас стоит там перед Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, это как осуществить вот эту торкировку не просто вдвоем там поменяться креслами, да, а еще и нужно вот огромное количество людей пересадить так, чтобы все остались довольны, да, и те, кого пересаживают, и те, кто пересаживает, да.
И механизм не разрушить.
И механизм не разрушить, да, и клинышек не вбить между Путиным и Медведем. Это сложнейшая задача. Давайте посмотрим, как они ее решат, а потом будем делать выводы.
Понимаете, тут есть такой момент, как мне кажется, очень важный. Ведь риторика, которая используется, и которую мы услышали, вот, например, выступление в Лужниках, это риторика действительно вот это вот оборонное сознание, раздувание псевдопатриотизма или шовинизма, если правильно называть. И если ее использует политик, то он втягивается вот в это дело, а потом ему очень трудно будет вернуться к каким-то вот людям типа того же Кудрина, в конце концов, или более, ну, я не знаю, более специалистов в своем деле. Поэтому есть такие, есть риски, о которых говорит Федор.
Да я же с этим не спорю, Михаил. Я начал с того, да, в нашу дискуссию сегодня, что сказал, что действительно Владимир Путин бьется. Для него это реальная битва. Вот единственный человек, для которого эти выборы являются настоящей битвой, битвой за власть, это является Владимир Путин.
Скажите,
нет другого человека в стране.
Подождите, а вот те люди, которые выходят на митинги на Сахарова, на Болотную, они не являются как коллективный, так сказать, антипутин? Они не являются альтернативой?
Эти люди, их лозунг за честный выбор. Они хотят, чтобы те голоса, которые они отдают...
Это вы в Гонконг ездили?
Нет, это изначально...
Последний лозунг был все-таки «Россия без Путина» в основном.
Прочитайте требования митингов, там митинг...
Ни одного голоса Владимиру Путину.
Подождите, Михаил, вы...
На Болотной 2.
Ни одного голоса Владимиру Путину, это не лозунг «Долой Путина», «Дали Путина в тюрьму», да, или там «Разгромим, победим, уничтожим врага», все это я знаю. Еще раз, митинги на Болотной, на Сахаровной, на Яки-Манке за честные выборы. Поэтому, когда на Поклонной горе проводится против этого, да, то я сразу делаю вывод, что люди не за нечестные выборы. Да? Вот эти люди, я обращаю внимание, что ведь вот там 10 декабря, 5 декабря на улице вышли те люди, которые не требовали создания политических партий. Они были готовы голосовать за те партии, которые были в списках.
И по тем правилам.
И по тем правилам. Их просто унизило то, как с ними обошлись, что у них украли голоса. Да? И поэтому среди тех, не знаю, там, 100 тысяч человек, которые были на Сахарова, я думаю, что очень мало людей, которые готовы там бросить свой бизнес и пойти в политику. Да? Там в основном люди, которые там, у них замечательная там, не знаю, работа, интересная работа. Многих из них я знаю.
Мне кажется, что политический процесс углубляется. И то, что вы говорили про честные выборы, оно отходит на задний план и будет отходить. А лозунги изменения системы, они будут появляться все больше и больше, особенно после 5 марта.
Возможно, возможно. Но вот, что называется, попробую завершить нашу дискуссию тем, что среди всех людей, которые были на этих трех митингах, ну, очень мало людей, которые готовы всерьез биться там за пост президента Российской Федерации, ну, например, там через 4 года, через 6 лет, через 12 лет. Пока не очень много людей, которые вот мы с вами готовы воспринимать как лидера, да, ведь у движения там на Болотную, на Сахарова, там нет лидеров.
И, может быть, это и хорошо.
Может быть, это и хорошо в нынешней позиции.
Спасибо. Гостем московской студии был Сергей Алексашенко, российский экономист, член правления компании «Аэрофлот».
Совет директоров.
Совет директоров. Вел передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Путин. Умрем тишь под Москвой. Видео и фото.
Комментарии экспертов.
Экономист Вячеслав Домбровский о перспективах экономического роста в Латвии.
В блогах «Свободы».
Дмитрий Гололобов и Светлана Бахмина об адвокатуре жуликов и воров.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах – 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».